Говорит радио «Свобода». Микрофон Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». Это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первый такой клуб – это знаменитый проект «Таги» на Потапском переулке. Программа «Молодежь и политика». Молодые политики образца 2005 года. Илья Пономарев, на тот момент руководитель молодежного отделения партии «Яблоко». Сейчас он политэмигрант. Александр Шалимов, сопредседатель авангарда «Красной молодежи». Андрей Вульф, член политсовета СПС. Олег Бондаренко, руководитель молодежного отделения партии «Родина». Комментирует социолог Алексей Левинсон, аналитик Левада-центра. Первый вопрос к каждому из вас. Почему вы пришли в политику? Олег Бондаренко.
В силу того, что у меня отец долгое время работал первым заместителем главного редактора газеты «Завтра», мой интерес к политике с детских лет, он, в общем-то, оправдан. И потом, когда я пошел в журналистику, поступил на журфак МГУ, я старался работать в политической журналистике, после чего все-таки захотелось себя попробовать именно, вот что называется, в политике в чистом виде. Для этого я избрал КПРФ. Спустя время, когда начали происходить определенные процессы внутри КПРФ, процессы, на мой взгляд, безусловно, негативные, то я принял предложение Рогозина начать заниматься строительством молодежной организации партии «Родина», и вот занимаюсь этим уже почти что год.
Дмитрий Олегович к вам обратился с таким предложением.
Да, это было у Савика Шустера на «Свободе слова» как раз в ночь президентских выборов 14 марта.
Спасибо Олегу Бондаренко. Илья Яшин.
Шел 99-й год. Путин триумфально мочил чеченцев в сортире, становился президентом. Партия «Яблоко» отбивалась старательно от всей этой милитаристской агрессии, которая царила в нашем обществе. И была в таком меньшинстве, что вот возникло желание быть с меньшинством, которое противостоит вот этой вот милитаристской агрессии. Ну вот, собственно, после того, как Путин стал президентом, я и пришел в «Яблоко».
Спасибо Илье Яшину. Андрей Вульф.
Можно сказать, что я дипломированный специалист в области молодежной политики. Однако по специальности работать я не стал. В течение 7 лет я занимался тем, что называется созданием и развитием первых молодежных средств массовой информации в этой стране. Я был организатором и учредителем первых московских ФМ-овских коммерческих радиостанций, издателем и главным редактором первого московского музыкального молодежного журнала, продюсером, автором и ведущим на первой московской музыкальном телевизионном канале «БИСТВ». И достаточно неожиданно пришел к решению поменять все, в общем, достаточно уже зрелом возрасте, под 30 лет, стал одним из лидеров соучредителей молодежного движения «Поколение свободы». Вместе с этим движением мы участвовали в создании межрегионального движения «Единство». Вместе с этим движением я баллотировался в Государственную Думу Российской Федерации, выиграл выборы в Государственную Думу, и как только оказался в Государственной Думе, первым делом вышел из фракции «Единство», забрав с собой еще 5 депутатов, перешел во фракцию «Союз правых сил». В течение 3 лет работы в Государственной Думе занимался в том числе вопросами, связанными с молодежной политикой и молодежной информационной политикой. После поражения на выборах 2003 года, на которых я шел вместе с Союзом правых сил, занимался партийной работой, являюсь членом политического совета Союза правых сил, председателем молодежной комиссии партии, а с недавних пор еще и чиновником того самого ненавистного многим моим коллегам-оппонентам за сегодняшним столом антинародного правительства. Пытаюсь совмещать то и другое.
Спасибо Андрею Вульфу. Александр Шалимов, пожалуйста.
Личными мотивами в моем случае являлось, наверное, воспитание. Я из семьи, так сказать, ответственных советских работников, ну, скажем так, деликатной профессии, да, которые своего рода обеспечивали безопасность советского государства за его пределами.
Чекистов.
Вот. Да, да, чекистов. Также, я думаю, человек, молодой человек, который в 15-16 лет прочитал во многом случайно, скажем, боливийский дневник, да, того же Эрнеста Че Гевары, думаю, надолго потеряет покой, это элемент революционной романтики. Ну и третья составляющая моей борьбы, это, конечно, те процессы социально-экономические, социально-политические, происходящие в России, на моей родине, после 91 года, связанные с развалом Советского Союза, с реставрацией капиталистических отношений на территории Советского Союза. Я вообще считаю, где-то я и с Кащенко согласен в этом плане, что человек, выступающий против социализма, является действительно больным. Сегодня, в начале 21 века, это может быть, да, кому-то смешно слышать, но я действительно считаю, что это так. И нормальный человек с нормальными нравственными, моральными устоями, с нормальной психикой, наблюдая, что происходит за окном, начиная вот, особенно 93-й год, здесь же для меня тоже был определяющим расстрел Дома Советов, падение вниз России, экономический хаос, кризис, полное отсутствие идеалов. И объективно то, что нормальный человек в данной ситуации выбирает активную жизненную гражданскую позицию борьбы за интересы своего класса. То есть, ну я вот здесь говорил о воспитании, о родственниках, конечно, это никакой не социально-экономический класс, но, скажем, люди, защищавшие его интересы достаточно честно. Поэтому я считаю себя сыном того же рабочего класса, интересы которого защищала моя семья. Но еще один личный мотив. Сама власть, само это государство не оставило мне выбора. 2 года пробыл в местах лишения свободы за радикальную позицию, за акции прямого действия в составе авангарда «Красной молодежи». Вот освободился в начале как раз 2004 года. Ну, жизнь складывается так, мои убеждения и сама реальность, что я не собираюсь сворачивать с этого пути, а сама правота марксистской теории, я думаю, здесь только помощник, выбора у России нет, мы, безусловно, придем к социализму.
Саша, скажите, пожалуйста, сколько вам лет?
Мне 24 года.
Тот же самый вопрос к Олегу Бондаренко.
21 год.
Илья Яшин.
21.
И Андрей Вульф.
34.
Слово Алексею Георгиевичу Левинсону. Есть у социологов какие-то наблюдения, почему молодежь сейчас идет в политику?
Мне кажется, что отвечать в нашей стране гораздо важнее не на вопрос, почему молодежь идет в политику, а на вопрос, почему молодежь не идет в политику. В других соседних порой странах люди именно этого поколения выносят на своих плечах основную работу по такому быстрому преобразованию общества. А у нас получилось так, что даже вот перестройку делали когда-то 40-летние. Молодежное движение всегда было где-то на обочине. Я совершенно не хочу различать молодежное движение там, левое или правое, коммунистическое или антикоммунистическое. Это не важно. Факт тот, что молодежи нету ни на той, ни на другой стороне вот этих разделений. Ну, а заодно хочу сказать, что сами разделения, на мой взгляд, к нынешнему дню резко теряют свою значимость. То, что за одним столом сидят люди номинально противоположных взглядов. Мне кажется, очень знаменательно, что слово «свобода», да, название радиостанции, способно объединить людей разных. Мне кажется, что эта передача должна помочь понять, а где сейчас остальные молодые люди.
Правда ли молодежь так аполитична, как считают социологи? Может быть, я бы Андрею Вульфу первому отдала сейчас слово. Аполитичная молодежь, да? Правда? Аполитичная?
Абсолютно правильно. Я думаю, что процентов 95 молодых людей вообще глубоко, так сказать, безразлично все то, что происходит за границей их жизненного пространства. Я думаю, что сильная активизация на самом деле произошла после уже этих парламентских выборов, когда ситуация в стране начала осложняться, и вот на левом фланге сформировалась вполне очевидная такая достаточно внятная взрослая оппозиция режиму. Соответственно, появилось как бы и молодежное отражение этой взрослой оппозиции. Если взрослая оппозиция имела, а кто-то не имел возможности делать это через парламент, то молодежь, естественно, так сказать, делала это через те как бы основные возможности, которые есть у нее, то есть через улицу.
Спасибо Андрею Вульфу. Ну, Илья Яшин, а затем Олег Бондаренко.
Я думаю, что в течение ближайшего года сложатся такие 3 настоящие политические субкультуры в стране. Ну, уже начинается, в общем-то, этот процесс, что я думаю, что оформится субкультура, которая будет защищать президента, вот эти бесконечные нашисты-опричники, которые вот станут там грудью на защиту режима действующего президента. Уже фактически сложилась политическая субкультура таких красных бригад, которые олицетворяют национал-большевики и товарищи из авангарда «Красной молодежи», которые будут очень агрессивно себя вести, которые будут попадать за решетку, которые будут захватывать здания государственные и так далее. Ну, вот такие вот современные герильяс. И третья субкультура, она менее, может быть, будет агрессивна, но она тоже будет иметь свой драйв, и она, на самом деле, начинает формироваться сейчас. Это субкультура, скажем, ну, молодых демократов, если угодно, да? Что-то это будет общее с эстетикой там, грузинской кмары, югославского отпора, украинской пары. И сейчас отображение уже начинается. Я думаю, во что-то оно в течение этого года оформится. Поэтому я думаю, что молодежная политика будет гораздо интереснее и живее, чем та политика, которая, например, существует в стенах Государственной Думы.
Спасибо, Илья. Олег Бондаренко.
Не, на самом деле не все так хорошо, на мой взгляд, как говорит Илья. Потому что для того, чтобы говорить сказал, о том, что у нас есть плохо, субкультуры, у нас есть уже три направления, да нет у нас ничего. Субкультура — это тогда, когда есть своя музыка, свои философы, свои поэты, свои писатели и ряд ярких политиков. Откуда молодежь пойдет в политику, если она там себя не видит? Если она видит в ящике скучных серых дядек с одинаковыми галстуками на больших пузах? Что касается молодежной активности, да, безусловно, молодежь начинает выходить на улицу, но выйдет она на улицу тогда, когда, например, наше замечательное там Министерство обороны отменит отсрочки студентам. Вот если они это сделают, тогда они получат реальные волнения.
Вот это было мнение Олега Бондаренко, а теперь я бы послушала Александра Шалимова.
Уважаемые, что такое социальная активность населения, в данном случае молодежи? Это же не абсолютное понятие, оно дифференцируется экономическими отношениями в обществе, так или иначе. То есть умные режимы, выражающие либо классовые, либо национальные интересы, так или иначе работают с молодежью. Можно вспомнить советские компании стахановцев, там рассчитано было прежде всего на молодежь. То есть люди от 18 до 30 лет, буквально не то что насильно, но поощрялось участие в таких программах. Далее упоминалось слово вот субкультура здесь. Я не соглашусь вот с такой постановкой вопроса, что должна быть своя субкультура у того или иного движения, организации, партии. И именно тогда, хотя это не явно было сказано, мы можем омолаживать свои кадры, привлекать молодежь. Ну, я согласен, что молодежь категория не только социальная, это, безусловно, еще и демографическая единица. Есть особенности в силу возраста, в силу другого развития, да, молодых людей. Но, тем не менее, ну почему человек, которому 18-20 лет, меньше эксплуатируется режимом, чем человек, которому 40 лет. Да не меньше он эксплуатируется. То же самое. Не дай ты бог, если выйдет на улицу
президент,
молодежь
вообще с 35.
Определенные политические окраски, да, с классовыми позициями, это скажут: «Эй, граждане, вы здесь нам 209-ю статью готовите, группа лиц, предварительный сговор, вы учитесь в институтах, зарабатываете деньги». То есть отталкивается сегодня от выражение своей политической гражданской позиции молодое поколение России. Ну а средства массовой информации и в их независимость я, безусловно, не верю.
Это была такая программная речь Александра Шалимова, и отвечает ему Андрей Бульдин.
Молодежь такая пассивная именно по причине того, что у нее нет легальной возможности выражать свою политическую активность. Она до 18 лет не может состоять в рядах политических партий, но она прекрасно может состоять в рядах штурмовиков, например, запросто. Она может состоять в рядах футбольных фанатов. Она может состоять в рядах скинхедов. Она может состоять, так сказать, в рядах еще каких-то. Она может просто пить пиво в подъезде, ни в каких рядах не состоять. Она не может голосовать, она не может никак свое отношение к происходящему в стране выражать в таком, в легальном политическом режиме.
«Свобода в клубах. Молодежь и политика. Разговор из прошлой политической эпохи. Архив марта 2005 года». Слово Алексею Георгиевичу Левинсону.
Мне кажется, что за столом сейчас собралась не молодежь, а просто новое поколение политиков. То, что их разделяет, а их, конечно, разделяет, убеждения, там, лояльность своим политическим организациям и так далее, на самом деле куда менее значительно, чем то, что их объединяет. У них есть представление о стране, которой они лояльны, перед которой они чувствуют свой долг. Это очень важно. И у них есть что сказать. И то, что они имеют предложить обществу, пусть это даже в негативной форме выражено, да, это уже нечто. С этим можно начинать, как говорится, новый раунд политической борьбы. Тогда можно надеяться, что к ней подключится новый совершенно контингент избирателей, участников и так далее.
Спасибо социологу Алексею Левинсону. Александр Шалимов.
Очень уж сгладили вы острые углы, которые существуют даже вот среди людей, сидящих сегодня за одним столом. Ну как так не заострять внимание на политической позиции, политической платформе? Ну вот сидят два человека, да, напротив. Классовые враги сидят. За одним столом разговариваем, это тоже определенная форма борьбы, да, полемика.
Я уважаю вашу позицию. Дело не в том, что мне бы хотелось, чтобы, так сказать, все держались за ручки, как в детском саду. Между вами будут обязательно и должны быть противоречия. Я, как социолог, хотел бы, чтобы в моей стране были люди с разными взглядами. и чтобы они друг с другом боролись, не стреляя, но боролись на политическом поле, на парламентском и так далее. Но сейчас вдруг вспоминать претензии ваших старших друг к другу, да пусть старшие друг другу там выдирают остатки волос. У вас должен быть свой политический опыт, нынешний. Вот он и будет двигать страну дальше.
Это было мнение Алексея Левинсона. Андрею Вульфу я сейчас отдам слово.
А что касается того, так сказать, кто чьи интересы и позиции защищает, нам абсолютно безразлична категория пьяных, ленивых и неудачных в жизни. Нам абсолютно по барабану, что будет с ними. Это их личная проблема. Не хотят, хотят пить, пускай пьют и спиваются к черту собачьему и валяются пьяные под забором. Хотят учиться, идите учиться. Получайте профессию, реализуйтесь, зарабатывайте деньги, если хотите. Не хотите, не зарабатывайте, но не нойте. Не стойте с протянутой рукой. Больше всего ненавижу людей, которые стоят с протянутой рукой. Хочется ответить, как Ельцин. Как я тебе подам? У меня нет ни ракетки, ни мячика.
Это была речь Андрея Вульфа не менее программная, чем речь предыдущих ораторов. А теперь Олег Бондаренко.
Во-первых, Андрей, политик не имеет права на такую роскошь, чтобы заявлять, что «а мне по барабану». Там на пьяных, на неудачников. Ну, если так смотреть, то у нас полстраны неудачников, если не больше.
А мы не претендуем на их голоса.
То, что предлагаете вы, это, получается, закон джунглей. Может быть, для Швейцарии он удобен и уместен. Но для России с ее традициями, с ее историей это так, недопустимо.
О чем вы говорите о традиции? О нежелании, неумении
традиция...
людей работать, что
Нет,
ли?
Традиция того, что Швейцария, да, если вы говорите про то, что она никогда не воевала, извините, Россия была всегда империей, и дай бог ей оставаться империей. А империя не может существовать вне каких-то возможных потенциальных военных конфликтов. Хочешь мира, готовься к войне. Известная фраза. Следующий момент. По поводу, значит, трудового народа, теперь АКМ хочу ответить. Мне кажется, уже нельзя и не актуально говорить о трудовом народе. Нет у нас сейчас, по сути, трудового народа. Объясню почему. Хантингтон в свое время, несмотря на то, что он не специализировался на России, когда он исследовал национальные самоидентификации разных стран, он написал одну очень хорошую, на мой взгляд, вещь. Он сказал, что после развала Советского Союза в России... По сути, отсутствует национальная самоидентификация. Это, мне кажется, очень важный момент, потому что тогда, когда убирали Дзержинского с Лубянки, просто-напросто никого взамен не поставили. Условно говоря, да, поставили бы Колчака, поставили
Скоро
бы Деникина.
Скоро поставят, я думаю.
Да, Хотели Александра II, а получится, похоже, как
всегда. А получится Александр III.
И, наконец, я отдаю слово Илье Яшину.
Я думаю, что есть штука, которая нас может объединить. Вот то, что происходит сейчас между нами, должно происходить там, в Государственной Думе, там, например. Этого там нету. Собственно, вот что сегодня может объединить там, да, представителей разных политических идеологий? Это борьба за систему политической конкуренции. Нам нужно вместе всем миром навалиться и свалить вот эту вот бюрократическую властную машину для того, чтобы установить нормальные, эффективные, современные механизмы политической конкуренции. Для того, чтобы... Если ты претендуешь заниматься политикой, тебе не из администрации президента разрешали это делать, да? А для того, чтобы вот ты мог прийти на открытую публичную площадку, высказать свое мнение. Если ты нашел поддержку, то ты на коне. Если ты сморозил глупость, то ты, соответственно, под конем, да. Вот, поэтому я призываю к толерантности, к политкорректности. На самом деле, к поиску общественного консенсуса. Вот это же то, что нам нужно. Если не будет общественной солидарности, то обществу будет очень тяжело развиваться.
Спасибо, Илья Яшину. Можно мы, наконец, послушаем вопросы из зала?
Алексей Гунькин, правком студентов МАЭ. У меня вот такой вопрос к представителю СПС. Вы так восторженно отзывались о Майдане незалежности. Вы не боитесь, что после этого Майдана то у нас будет совсем не Швейцария, а нечто другое?
Да, очень боюсь. Я, кстати говоря, не отзывался о нем восторженно. Как раз наоборот, я отзывался о нем достаточно критически. К сожалению... Во-первых, я думаю, что у нас уровень гражданского общества такой, что до Майдана незалежность может дело вообще не дойти, а потом у нас революция грозит быть не оранжевой, а красной, к сожалению.
Андрей Грозневский, «Молодежная Родина». Вот у меня вопрос к Илье Яшину. Вот вы, как и выбранная вами партия, вы против существующего порядка вещей, вы против курса правительства и так далее. Но вот, допустим, случатся какие-то революционные изменения, и власть окажется вот непосредственно у вас. Не боитесь ли вы, что вас смоет этой взрывной волной?
В отличие от Андрея, не боюсь. Может быть, потому что я там несколько младше, чем Андрей.
Вот сегодня в России, по сути, власть находится у достаточно агрессивной чекистской хунты. К сожалению, вот приходится употреблять такие радикальные слова. Поэтому сегодня даже вопрос стоит не в том, чтобы пришло к власти там Яблоко, там Родина или СПС, да, вопрос стоит о том, что вот нам нужно установить механизмы взаимоотношения власти и общества, да, установить механизмы прихода к власти. Если для этого понадобится оказать серьезное гражданское воздействие на государственную машину, значит, надо это сделать. Если для этого придется пройти через Майдан, ну, давайте тогда готовить Майдан.
Спасибо, Илья Яшин. Я бы хотела вот у вас что спросить. Политика, как вы себе представляете, в чем она может реализовываться? Саша Шалим.
Общепринятая градация борьбы за советскую власть у многих отрядов коммунистов сегодня в России – это какой? Второй этап – это пролетарский, первый – это освободительный. То есть и в этом плане, на освободительном этапе борьбы за возрождение социализма и советской власти, возможны самые разные действия, безусловно, и акции прямого действия, и самые широкие коалиции с самыми разными общественными объединениями и партиями.
Это был ответ Александра Шалимова. Давайте мы представителей Родины послушаем.
Сейчас скоро будет 9 мая, и вот смотришь на наших стариков-пенсионеров, как они живут. Люди, которые победили фашизм, сегодня существуют фактически на грани выживания. Некоторые стоят, просят милостыни в метро в своих орденах и медалях. Я не считаю допустимым, когда в такой богатой стране, богатой природными ресурсами стране, как Россия, живет 5% людей очень хорошо и 80% живет очень-очень плохо. Параметры хорошего государства – это достойное существование молодежи, пенсионеров и армии. У нас ни того, ни другого, ни третьего нет.
Конечно. Спасибо, Олег Бондаренко. Я, к сожалению, не очень услышала все-таки ответ на свой вопрос. Чем конкретно занимается…
Стремлением к социальной справедливости.
Нет, что конкретно – это акции, безусловно. Любая работа, которая может в этом отношении помочь. Работа с молодежью. Mm-hmm.
Спасибо, Олег. Пожалуйста, Андрей Вульф.
Какая-то уличная активность необходима, реагировать на какие-то события необходимо. Мы тоже это делаем периодически. Причем у нас центр подобных акций, он перенесен, как правило, из Москвы и Санкт-Петербурга в регионы. Пожалуй, два основных направления работы, они связаны, с выборами всех уровней. Практически везде, где есть партийные списки, там мы преодолели 5-процентные и 7-процентные барьеры. После того, как они попадают в органы власти, они пытаются притворять в жизнь те или иные молодежные проекты. Мы не исключаем и возможности лоббирования наших интересов на законодательном уровне, на любом другом уровне, с властями разных степеней, будь то с губернаторами в регионах или с какими-то федеральными органами власти. Иногда это нам получается, иногда это у нас не получается. Смогли мы добиться несколько лет тому назад то, что всем студентам, чеченцам выплачивали дополнительные студенческие стипендии, прибавки. Это мы сделали благодаря сотрудничеству с органами власти.
Илью Яшина я бы хотела послушать.
Я очень хорошо отношусь к Андрею Вульфу, но каждый раз даже рот приоткрывается, когда Андрей берет слово. Как, знаете, такая речь комсорга от СПС. Вот он нам рассказывает про партийную учебу, про эффективность местных выборов. Он нам рассказывает, какую прекрасную эффективную роль играют депутаты местных советов в Москве, которые имеют 4 полномочия, которые регистрируют браки несовершеннолетних, занимаются зелеными насаждениями и что-то там с домашними животными связано. Речь о том, что вот есть политика, да, есть видимость политики. Сегодня как никогда остро стоит вопрос о создании нормального, протестного, демократического студенческого движения, которое умело бы мобилизовывать на улице демократически настроенную молодежь. То, чем занимается молодежное яблоко на протяжении последнего года, это конструирование молодежного протестного демократического движения, выработка эстетики, идеологии этого протестного движения.
Вот это была такая нормальная человеческая перебранка Андрея Вульфа, представителем СПС, и Ильи Яшина, представителя молодежного...
А я не считаю ее нормальной и человеческой. Это говорит Алексей Левинсон. Люди вдруг нацепили на себя партийные значки. Некоторое время за столом сидели нормальные люди, которые отвечали за страну. А вдруг они превратились в людей, которые отвечают за свою партию, за политику своей партии. Первая роль куда благороднее и нужнее сейчас. Ну, не надо мелочиться, ребята. С партиями, так сказать, вопрос у нас станет не сейчас. Партии будут другие. Наверное, вы будете в них, наверное, кто-то из вас будет их возглавлять. Дай бог вам всем в этом удачи. Но сейчас не это в повестке дня.
Это было мнение Алексея Георгиевича Левинсона. Слушай, Андрею Вульфу я отдаю слово.
Я могу сказать лишь, повторить за одним из великих. Я с тобой не согласен, но готов отдать жизнь за то, чтобы имел возможность свободно высказывать свое мнение. Слава богу, что в нашей стране пока еще есть радиостанция «Свобода», пока еще есть «Свобода слова», которая позволяет хотя бы в таком формате высказывать абсолютно разным людям абсолютную разную точку зрения. Когда вот такой возможности у нас не будет, тогда мы, наверное, поймем, что мы, к сожалению, так сказать, дошли до той точки, возврата из которой уже нету.
Спасибо, Андрей Вульф. Слово Илье Яшину.
Многих из нас сегодня объединит одна простая вещь. Совсем не обязательно, чтобы студенчество и общество было всегда политизированным. Когда общество здорово, не обязательно людям там выходить на улицу, там, перекрывать дороги и требовать от власти защиты своих прав какими-то радикальными способами. Но вот иногда в обществе складывается такая ситуация, когда это объективно необходимо. На мой взгляд, вакциной от того, что сегодня происходит в обществе, от той социальной болезни, которая сегодня больна наше общество, может стать тотальная политизация студенчества. И совершенно не важно, под какие знамена она встанет. Ну, нет, конечно, важно. Я, конечно, не хочу, чтобы она стала фашистской там, да? Потому что именно сейчас сложилась такая ситуация, что если мы не займемся политикой, то политика неминуемо займется нами. Это очень опасно.
Спасибо Илье Яшину. Слово Алексею Георгиевичу Левинсону.
Я с удовольствием бы присоединился к словам, которые только сейчас прозвучали, о том, что неважно, в какой цвет будет раскрашено движение, лишь бы было движение. Здесь вот все время говорится о том, что оно должно быть политическим. Я думаю, что оно должно быть гражданским. Сейчас то, что необходимо стране, и то, что кроме молодых людей, похоже, никто не может сделать, те молодые люди, которые могут сейчас соединиться и вместе выйти, они могут бороться уже за права человека в широком смысле, за права гражданина, за то, чтобы действительно это была страна граждан.
Фанайлова, Вавилон, Москва, «Свобода в клубах». Программа «Молодежь и политика». Архив 2005 года. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Facebook, Telegram-канал и Instagram.